Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 23 лютага.
Эканоміка падае. Лукашэнка злуецца.
Мне кажется, что наши чиновники, они уже в каком-то таком отчаянном положении, что они просто готовы довести до абсурда и не пытаться сгладзіць все ідеі Лукашэнка.
Чацвёртая гадавіна вайны. Чаму Расія не выйграе?
І гэта чыстай вады нацыяналізм равно нацызм.
Эквілібрыст Лукашэнка. Ці баіцца ён Путіна?
Вот за не просто за стеклянные бусы, а за звон стеклянных бус готовы продать очень многое. А уж, так сказать, газ бесплатно поставлять. Вот за слова любви. Сколько угодно. Москва любит ушами.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні Александр Лукашэнка разбіраўся з беларускай эканомікай і быў вельмі злы, што сведчыць, кажуць эксперты, пра не надта добрыя справы ў галіне.
Прычым тычыцца гэта і ледзьве не ўсяго. Экспарт у Расію няўмольна падае. Склады заваленыя прадукцыяй. На асвятленні сэканоміць не атрымалася.
Больш падрабязна пра тое, што адбываецца, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі з міцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Раптам высветлілася, што ў нас, аказваецца, паўсюль усё дрэнна. І самае галоўнае, знайшлі нарэшце вінаватага?
Ну да, безусловна. Это аказалось чуть-чуть правительства, немного мы маркетологи, ну и так далее. Понятно, кто не виноват. Главное сразу выяснить, кто не виноват. Да, кто первый об этом сказал, тот точно не виноват. Ну, на самом деле, мы все про это говорили уже много месяцев. Даже про тему, которая фактически там звучала впервые, наверное, из государственных уст, что за ужас у нас, извините, если бы не российская свинина, мы бы питались своими тепличными овощами сейчас вместо порядочного шашлыка, потому что у нас с крупным рогатым скотом, ладно, у нас еще и с поголовьем свиней все никак не наладится, да, уже целые районы остались без свиней вообще совсем. Ну, извините, это даже от базового коллективного договора, где была чарка и шкварка, остается, извините...
Только чарка.
В общем, закусывать нечем получается, да. Забавно, как это сочетается с товарами союзного государства, с тем, что у нас все общее, с тем, что мы с Россией, это фактически там в одном лице, так сказать, одно государство, экономика у нас общая, а свинина у нас, извините, не общая, а очень даже отдельная. И когда мы везем что-то в Россию в большом объеме, к примеру, сейчас мы в большом объеме везли молочку, и в итоге российские производители сливают молоко, потому что переизбыток продукции оказался, в том числе из-за белорусов. Да? Но там никаких выводов не делают, а Лукашенко вот считает, что российская свинина нам, значит, не очень нужна. Да? Ну, знаешь, это, конечно, зависимость получается очень большая, и нам бы не мешало диверсифицироваться и другую свинину к нам запустить. Тем более тут рядом дешевая польская свинина, раздражает своими ценами, понимаешь, в бедронке по акции 1+1. Вот, что прям возмутительно звучит. Да, в общем, ну, на совещании это был один из таких ключевых моментов. Ну, по ситуации в промышленности все понятно, все плохо, обрабатывающая промышленность падает, вся остальная тоже падает. Легпром накопил склады на 4 месяца вперед, с этим что-то надо однозначно делать, и, по-моему, придется носить белорусское. Вот.
Мы до этого вернемся.
Да.
Еще, да,
значит, ну, что еще? И чиновников. Чиновников нельзя отпускать, да. Знаешь, вот чиновников и бюджетников раньше выдерживали долго, то есть человека могли уволить, он там еще полгода потом болтался, ждали там, будет ли он как-то капризничать, куда переметнется и так далее. Может, сбежать попытается. А сейчас очень быстро происходит назначение. Прямо мне кажется, что вначале назначение, а потом увольнение, чтобы просто не сбег. Да, я жду, на следующей стадии должны быть какие-то такие заградотряды из Губазика, которые будут стоять и стрелять в коленку, если кто-то даже там на секунду замешкается и попытается куда-то отползти. Все эти люди, и бюджетники, и чиновники, они должны остаться на борту просто потому, что их некем заменить. И вы можете сколько угодно говорить, что там кого-то надо расстрелять за коммунальные аварии. Ну, слушай, так не получится, да? Скамейка короткая, желающих на его место нет.
А працевать-то кто будет, да?
Именно, а в лавке кто останется? Поэтому, слушай, сложное такое совещание, да, вот Питкевич досталась, мы ее так и не услышали в итоге, да, она должна была кого-то сократить, а она кого-то не сократила.
Вот, слухай, давай вот гэты момент нехто патлумач мне, что, як это разумеется, с одного боку дают фактично задание Лукашенко, ледь там не особисто Питкевич, каб яна провела скорочение, а то там вельми шмат розных там структураў, чыноўнікаў, бюракратаў і гэтак далей. А з другога боку кажуць, чыноўнікі, да вы тут на галерах да канца жыцця. То есть як это разумець?
Слушай, ну, есть разные конторы. Я понимаю, что Лукашенко бесят вот эти всякие при министерстве существующие типа аналитические центры, типа какие-то организации, которые занимаются документооборотом, статистикой, анализом не пойми чего. Его это несколько напрягает, это все на бюджете висит, при том, что люди фактически не являются госслужащими, ответственности ни за что особо не несут, ну, такая вот просто бюджетная кормушка. Ну, знаешь, вот Трамп вместе с Маском, когда вот начали вот это, там оказалось, что часть из них это, допустим, авиадиспетчеры, поэтому здесь я бы хотела все-таки послушать саму Питкевич, да, что и почему не получается уволить, да, потому что если это какие-то структуры, задействованные в пенсионном обеспечении, возможно, на них что-то держится. Просто мы об этом не знаем, Лукашенко об этом не знает. Или просто он раздражен, и поэтому его бесит абсолютно все. Вот. Поэтому, в общем, он был в очень нервном состоянии. И, знаешь, мне кажется, такой индикатор нервности его – это количество упоминаний 2020 года. Ну, там прямо постоянно. Это просто красной нитью.
Не, ну то, что сбеглые априори виноватые, вот тут как бы вот сквозным иде, думкой про всю ли, про все, это зразумело.
Слушай, ну, моя теория в том, что никаких беглых не существует в природе, что реальные беглые, это там, я не знаю, там 100
ты,
человек.
Ты скажешь, что суслика не маешь.
Вообще нет, совершенно. Если у вас в голове суслик, вам надо сходить к соответствующему профильному специалисту. Сейчас медикаментозно это очень хорошо лечит все. Ну, потому что реально, это просто обычные люди, которые уехали, потому что жить, заниматься бизнесом, работать и растить детей в вашем бардаке уже не получается. И пока железный занавес не закрылся, да, а риски этого, мне кажется, увеличиваются постоянно. Ну вот, значит, как-то так.
Так что все ж таки вот с чиновниками? То, как зараз уже, коли ты потрапил на державную службу, коли там тебе пощастило так стать каким-нибудь там чиновником у выконкаме, то все? Ты уже...
Фактически, да. Чиновники и даже бюджетники, потому что не все там имеют статус госслужащего, но да, все. Люди подневольные, новое крепостное право, новые заградотряды. Кто попытается сбежать, тому выстрелим в коленку.
Мы ж памятаем з гісторыі, як крепасное права там ці рабаўладальніцкае, як там працавала гэтая сістэма. Калі ты, ну мне ўсё адно, што мне тут, я ўжо нікуды мне не рыпнуцца, поэтому буду сядзець там нешта калупацца, як да людзі інтэлігентныя назвалі гэта італьянскай забастоўкай, да?
Абсалютна, да, поўнасцю выконяць все працэдурныя моменты, дасловна, датошна і так далі. Ну, знаеш, мне кажется, што нашы чыноўнікі они уже в каком-то таком отчаянном положении, что они просто готовы довести до абсурда и не пытаться сгладить все идеи Лукашенко. Знаешь, у нас годами было, как мы послушали его и пошли спрашивать у умных людей, ребята, как бы это так сделать, чтобы ничего не ляснуло, чтобы все работало, ну и чтобы деду доложить, что, значит, задание выполнено, снимите с контроля, да, и придумывали какие-то подходы. А сейчас, слушай, ну, блин, что тут ему придумаешь, что ты ему докажешь? Ну, делай все, вот выключать свет, так давай его вообще включать не будем, да, сказал копать, давай уже выкопаем так, да, чтобы он и Острожский городок туда уже провалились. Это уже отчаяние, когда ты не понимаешь, чего от тебя хотят, когда они слушают твою экспертизу, когда вообще всем совершенно все равно, от тебя требуют результата, который ты не можешь дать, и ты даже не можешь объяснить, собственно, что там и как, да, там. На Питкевич наезжают, Питкевич слова не дают. Вполне возможно, что у нее есть рациональное объяснение, да, возможно, все в процессе, возможно, там готовятся какие-то другие структуры. Ну, слушайте, мы все понимаем, что бюрократия это только выглядит так, что ха, тут можно половину разогнать, никто ее не заметит, да? Часть этой половины может быть несущей конструкцией, ее надо переделать. Но нет, никто же не слушает ответов, да? Мы слушаем только вопросы, наезды, претензии и то, что вот все ваши решения я уже принял, да? Принял решение решить проблему. Ну, окей, хорошо.
На складах прадпрыемстваў беллях праму запасаў на 4 месяцы, кажа Вольга Лойка. І што рабіць? Працягваем слухаць эканамічную аглядальніцу і рэдактара Еўрарадыё Змітра Лукашука.
То бок можна спыніць увесь усе гэтыя прамысловасці, 4 месяцы як мінімум ніхто не заўважа, а можа і болей. Што стала нагодай? Чаму да гэтага дашлі? Гэта тыя секанды? Вот яны ва ўсім вінаваты.
Ну, они во всём вінаваты последние лет 20, іх уже много раз разными способами пытались удушыць, да? Но пока...
Здаецца ж, уже удушылі. Нам тут полгода плакал Кнырович тут у студыі, што вот задушылі секанды санкцыямі там усім астатнім.
Ну, іх не совсем задушылі, іх там они маршруты меняли и так далее. Вот, опять, это все просто удорожает товар, да, потому что, ну, чипы тоже вон задушили, а они как ехали, так и едут просто более сложным путем и с большими издержками, так и здесь. Секонд все равно доедет, только с большими издержками. Слушай, ну, просто наш Легпром не попадает в целевку, вот и все. И весь год у нас росли зарплаты, и номинальные, и реальные. Ну, люди любят импортные товары, люди предпочитают импортные товары. Белорусский Легпром представлен очень странным ассортиментом, не попадающим в свою целевку часто. Каких-то компаний с хорошим маркетингом реально мало, типа того же Марк Формеля, который смог закрыть, ну, целый сегмент легпромовский очень симпатичным, вполне качественным товаром по нормальной цене. Да, ну, там заводы, конечно, пришлось построить в разных странах и не только в Беларуси. Да, ну, вот такой получился вполне симпатичный бизнес. А что может государство, ну, даже если взять самое простое, это то, что понятно каждому белорусу в плане пошива одежды. Ну, что, светанок? И все? Слушай, ну, маркетинг у них всегда был странный. Я на себе его много раз испытывала, когда ты там идешь в метро и говоришь: слушай, какой классный бигборд, какая коллекция светанковская, слушай, а мне как раз тут надо подарочек ребятенку, да, я зайду. А у нас его нет в продаже. Подождите, вот у вас висит бигборд в магазин в 400 метрах от него, а его там нету этого, так а зачем я к вам пришла? Я увезла. Эту коллекцию нам еще не завезли. В смысле? А когда завезут? Ну, тогда делайте приписку на бигборде, ждите с такого-то числа. Ну, я иду, я, значит, готовлюсь, раскатываю губу. А мне говорят: а нет. Ну, тем более, наверняка это было бы не очень дешево.
Вот я хотел сказать, а ты приходишь радостная и бачишь сцену на дитячий товар, и ты ведаешь, что проз полгоды детенок вырасте с этой речи?
Абсолютно, абсолютно. И тебе ее надо будет куда-то деть. Я, кстати, вот не очень понимаю. Да, они тут ртом своего муковозчика говорят, значит, что у славян не принято носить бэушную одежду. Значит, они не помнят ту цигейковую шубу, в которой вся улица росла, значит, передавались из поколения в поколение и в одной семье, и по всему району.
Причем, что цікаво, и хлопчики, и девчонки.
Абсолютно. Абсолютный унисекс, совершенное равенство. Да, шапка, шуба, все одинаковое. Шарфик можно там какой-нибудь, да, гендерно, так сказать, окрашенный повязать. Да. Ну и все, собственно. Ну вот они мне это пытаются объяснить. А куда мне потом это деть? Ну вот ребенок вырос, да, я все равно это передаю, это все равно одежда.
Это кучует. Вот это нищеброды, вот. Там вот у Польши, там, вот. Там где они привыкли у секондах, да. А мы тут вот...
Слушай, люди любят экономить, люди любят менять одежду часто, многие, ну кто-то не любит, ради бога, никто же не заставляет, да. Люди любят находить что-то классное, дешево, ну секонд удовлетворяет эту потребность.
У меня у Минска был знакомый айтишник, который зараблял столько за месяц, сколько я, может, там за 2 года зарабляю. Вот. И он ходил в секонд. Я кажу: а на уж ты не можешь себе пойти и купить? Он говорит: тое, что я часом могу знайсти у секонде, такого я тут, по-першее, не куплю, бо его и просто нема. А по-другое, оно навод для моего заробку каштуе дорого.
Абсолютно. Брендовая одежда в Беларуси дорогая. Многие там знают прекрасный шопинг, допустим, в Штатах, когда можно закупиться там на всю семью, 2 чемодана вывезти, это будет дешево. Все знают хорошие дисконтные деревни по Европе. Ну и, в общем, если человек ездит и на всю семью закупается, то не такое это буржуйство. С учетом лоукостов, в общем-то, те же поляки имеют возможность закупаться в любых марках, дорогих, дешевых и так далее, по ситуации, совершенно не оглядываясь на товарища муковозчика, который считает, что у славян это не принято. Да? А у бедных людей, у бедных славян это принято. Да?
Мне вельмі радуе, што булкавозчык можа выказвацца ад імя ўсіх славян, прычым не толькі, я так разумею, беларусаў, але і ўсіх астатніх славян.
Да, да, да. І абсуждаць сітуацыю з сэкандамі в Польшы, кроме таго апроса, дзе 60% палякаў говорят, што інагда они пакупаюць адзежду в сэканде, мы, кстати, апублікавалі на сваём сайціке этот такой же апрос, і там дзесвітна пад 65-70% хаця бы інагда, но пакупаюць. Ну, послушайте, потому что действительно у людей бывают какие-то узкие потребности. Я не знаю, там ребенку к карнавалу нужна желтая майка. Ну, куда человек там на районе пойдет? Где он будет искать ту желтую майку? Зашел, взял, это стоило там 2 рубля и...
Может, коли и одеть один раз требовало.
Абсолютно, абсолютно. Вот. Или действительно, кто-то умеет что-то перешивать, ищет какие-то хорошие штуки. Ну, в общем, послушайте, пропагандой этот вопрос не решишь, да? Для бедного человека это очень большая отдушина, очень большое подспорье. Для детей это прям важно, подростки, молодежь, которая хочет как-то одеться там по-модному. Я не представляю себе эту категорию населения. Это у нас же это не люди, да, и не целевой сегмент, это категория населения, которая идет там в универмаг Беларусь или в торговый дом на Немиге, и там покупает, допустим, себе модную шмотку какую-то. Ну, это даже сложно вообразить. Да, там коллекции меняются, я не знаю, как часто, но оно, по-моему, висело там годами. Или это очень дорогая продукция, допустим, там как ты не хочешь себе пальто и лемо. Ребят, я, sorry, it's out of my price, да, я не очень бедный человек, особенно в Беларуси была, да, но я не могу себе купить за такие деньги пальто, да, в условиях нашего рискованного климата.
Когда можно потрапить под легкий дождик, и пальто чомусти вот некий раз и...
Слушай, ну я скромный человек, у меня нет машины, я езжу общественным транспортом, мне удобнее куртка, простите меня, пожалуйста, давайте я не внесу свой вклад в улучшение ситуации на Элеме, хотя у них как раз своя целевка была, это очень важно, да, понимать, что и для кого ты шьешь. И если это вдруг не получается, то надо четко понимать, что случилось. Мы не попали там в коллекцию, да, там, мы коллекцию, допустим, отшили с Ольгой Бузовой, а Ольга Бузова сейчас не в тренде у нас, да, это я снова немножко издеваюсь над Марк Формелем, да, которому много, за что любим, но простить Ольгу Бузову будет довольно сложно, хотя, слушай, экономика такая штука, да, если тебе нужно загрузить продукцию завод твой в Ногинске, то в ход идет и Ольга Бузова, да. Ну, послушайте, давайте мерч первого делать. Ну, в смысле, это как проект, не мерч первого делать. Сколько там его носят, мы примерно понимаем. Количество пропагандистов мы можем оценить. Да, ну, давайте понимать, для кого мы делаем. Да, вот мы целевку сформулировали свою, да, там, про лукашенковские люди, которые особенно там видятся с ним, которые хотят продемонстрировать свою лояльность. Чудесненько, да. Ну, что-то не спасло наш Лехпром, да. Ну, значит, он не Ольга Бузова, да, на которой можно там половине России продать носки, футболки и всякий другой товар. Вот, думать надо, думать, на кого ты работаешь, на какую целевку, и да, в общем-то, рассчитывать и на белорусскую аудиторию в первую очередь, да, на внутренний рынок.
Гэта была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму Лукашэнка ў апошні час такі злы і што там у беларускай эканоміцы.
Далей у праграме «Еўразум».
Чацвёртая гадавіна вайны. Чаму Расія не выйграе?
І гэта чыстай вады нацыяналізм равно нацызм.
Эквілібрыст Лукашэнка. Ці баіцца ён Пуціна?
Вот за не просто за стеклянные бусы, а за звон стеклянных бус готовы продать очень многое. А уж, так сказать, газ бесплатно поставлять. Вот за слова любви. Сколько угодно. Москва любит ушать.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Норвегия выиграла медальный залік зимовой Олимпиады 2026. Норвежцы завоевали 18 золотых узнагород и усталявали новый рекорд по колькасці перамог на одних гульнях. Для сравнения, у Пекине 2022 у них было 16 золотых медалей. Другое место у медальным заліку заняли Излученные Штаты – 12 золотых узнагород. Третья позиция у Нидерландов – 10 золотых. У пятерку так само вошли Италия и Германии. Беларусь упершиню у найновшей истории засталася без медалю на зимовых олимпийских гульнях. Президент Злучаних Штатів Дональд Трамп потелефонував у розпранальню американської хокейної збірної після її перемоги у фіналі Олімпіади 2026. Команда США обіграла Канаду з ліком 2-1 у овертаймі і завоювала золоті медалі. Поводлі головного тренера Майка Салівана, президент повіншував гульцов і виказав гонор за їх виступлення. Беларуска Марія Жвозік усталявала особисты рекорд у закрытых помяшканнях 1,98 метра і зарабіла 10 тысяч долараў. Такую суму World Athletics выплачвае за найлепшы вынік зальнага сезона. Турнір у Таруні стаў 8-м заключным этапам серыі Indoor Tour. Скакуха, якая выступае за Польшу, перамагла на прэстыжным спаборніцтве, апярэдзіўшы ямайку Ламару Дыстен і украінку Юлю Левчанку. Обедзве показали вынік 1,94 метра. Іспанскае выданне Марка паведамляе пра магчымы сыход Фернанда Алонса з Формулы-1 па выніках сезона. Двухразоваму чэмпіёну свету летам споўніцца 45 гадоў. Паводле інфармацыі СМІ, калі Астон Мартін не зможа змагацца за тытул і нават у выпадку адзінкавай перамогі, Алонса можа пакінуць чэмпіянат. Калі ж баліт дазволіць змагацца з Мерседесам, Макларенам, Рэдбулам і Ферары за полы і перамогі, іспанец зможе протягнути кар'єру ще на год. У відповідному випадку Алонса, імовірно, засяродиться на інших серіях Індикар, Дакари або у гонках на виносливість. Гет були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум.
4 гады тому почалася повномасштабная война в Украине. Путін агучыў мэту нападу Расіі так: дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя Украіны, а таксама вызваленне жыхароў самаабвешчаных ДНР і ЛНР ад генацыду.
Расія планавала ўзяць Кіеў за 3 дні, аднак не атрымалася. Пра тое, што украінцы умеюць ваяваць і сапраўды любяць сваю краіну.
Увесь апошні год пры пасярэдніцтве ЗША Расія і Украіна праводзілі перамовы, каб нарэшце скончыць вайну, і абвінавачвалі адна адну ў незгаворлівасці.
Украіна не пагаджаецца аддаць Расіі ўвесь Донбас, як яна хоча. Расія ў такім выпадку не хоча заканчваць вайну і лупіць па Украіне дальнабойнымі ракетамі, разбураючы інфраструктуру і забіваючы мірных жыхароў.
Дык ці чакаць заканчэння вайны ў 2026-м? І як ацэньваць гэтыя доўгія 4 гады? У эфіры Еўрарадыё парэфлексавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Чарговая гадавіна гэтага паўнамаштабнага варвання расійскіх акупантаў на тэрыторыю Украіны, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Як вы ацэньваеце от гэтыя гады, якія змены напаткалі наш рэгіён у сэнсе бяспекі, якія ёсць перспектывы, якія ёсць пагрозы?
Пагрозы на першым месцы, перспектывы на другом месцы. Па-першае, это тое, што еўрапейская система безопасности, я нарушу. Треба признать, что некие институты не сработали, и навод треба казать про то, что европейские элиты, яны были нездольные, яны не подрихтовалися, яны не поверили у той жах, який перед ними вось буквально разгортывался. И про это вельми добрый был артикул на Guardian, мабыть, вы бачили этот артикул, потому что все мои знакомые дипломаты и специалисты международники, вот яны постили, перепащивали, вот это публиковали у себя этот артикул относно того, как разведки в первую чергу американская и британская разведки, как яны уже ведали, что война отбудется. И яны своих коллег из Евразвяза, яны хотели как бы убедить в этом. Да?
Пераканаць
у гэта. І яны не пераканоўваліся. Яны ўвогуле з гэтым, они не верылі буквально в это, не паверылі. І І нават там ёсць эпізод, што нейкі глава адной з разведак еўрапейскіх краін, ён у гэты дзень, а ён апынуўся ў Кіеве, і яго адтуль вывазілі з дапамогай польскіх спецслужб. Так што я бачу, як зараз падводзяць вот гэтыя вынікі тых 4 гадоў у тым ліку так званыя разведсообщества. Вот, не даже сейчас высказваюць публічна тое, што раней нельга было казаць, вось зараз они выказваюць публічна, і яны раскрываюць вось гэтую карціну таго, што адбывалася ў гэтыя дні для Европы. Я не гавору зараз пра Беларусь і пра Украіну. Таму што Беларусь і Украіна ўвогуле ў гэтым кантэксце яны з'яўляюцца ў эпіцэнтры. Гэта па-першае. Па-другое, на конт таго, што ўсё ж такі у першую чаргу еўрапейскія не толькі разведсообщества, таксама і исследовательские сообщества, экспертные сообщества, политические сообщества, они не были готовы, и они у их шмат стереотипов, з якими мы дагэтуль боремся так само, змагаемся. Что это за стереотипы? А то, что Россия может демократизироваться, и только после того, как Россия демократизируется, после этого все остальные могут демократизироваться. То есть самое главное – это инвестировать в Россию. Это по-перше. По-другое, что все вот из подачи России это было, что все национальные движения в бывших советских республиках являются националистическими со знаком минус. Это второе. Третье, что все-таки Путин не решится разрушать европейскую систему безопасности таким варварским способом. И последнее, но для нас не последнее, для нас это на первом месте, что союзное государство – это не фейк. Это форма поглощения Беларуси России. Для Украины военный способ, для Белоруссии способ через разные институты, инструменты мягкой силы. И вот все, что я вам сейчас перечислила, те стереотипы, с которыми нам приходится до сих пор бороться, да, вот, например, какую роль отыгрывая мова. Вот переконывали россияне, что вот эти там, ну, там, эти мовы, там, все эти национальные рухи у этих экс-совет репабликс, да, бывших советских республиках, яны базуются на это такие мовные проекты, и это чистой воды национализм равно нацизм. И это такая была пугалка, такая страшилка для европейцев, которые считали, что все-таки демократия должна пройти через вот не такие проекты. У них свои страшилки. Они свои страшилки положили на то, что им сказали русские, и сделали они для себя. И вот этот вывод, и особенно это характерно для Германии, вот и этот вывод сыграл с ними злую шутку. Они не увидели главную угрозу. А главная угроза как раз таки была. Это был русский язык, это была идеология русского мира, и это была политика Кремля, которая становилась все более напористой, все более агрессивной, и которой они пытались противопоставить что? Программу восточного партнерства после вторжения российских войск в Грузию под предлогом защиты осетинов. Они чуть не дошли до Тбилиси. Все, чем смог ответить Европейский Союз, это программа соседства, вернее, в рамках политики соседства, программа восточного партнерства. И русские разыграли эту программу восточного партнерства как самый страшный антироссийский, самый страшный западный наступательный проект. Из чего начался Майдан, чем он закончился, и эту историю мы с вами видим до сих пор в продолжении вот того, что мы с вами видим в качестве широкомасштабного вторжения. И в этой истории всей, и то, что не поддерживали национальные рухи, и то, что считали, что движение за возрождение языков является чуть не ли фашистскими движениями, и то, что они считали, что демократизация на постсоветском пространстве должна пройти в первую очередь через Россию, и то, что Россия больше никогда не решится на то, на что она всегда решалась так или иначе, на протяжении уже скольких столетий русское государство доказывает свою агрессивную природу, и они все это презрели, Вот. Ну, а самое главное, они не смогли собраться силами и с мыслями даже в 22-м году. Даже 23 февраля глава одной из европейских разведок находился в Киеве, чтобы найти ответ на вопрос, будут нападать русские или не будут. Ну и нашел на свою голову. Так что пришлось полякам вытаскивать его. И парасоюзное государство, хочу отдельно сказать здесь. Не обращать внимания на этот проект, с моей точки зрения, это вообще преступно. Вот это значит согласиться отдать Беларусь России. И когда мне говорят, что союзное государство — это интеграционный проект, в котором участвуют два государства, и что это межгосударственные отношения, и что не надо рассматривать союзное государство в качестве прямой угрозы, я хотела бы напомнить, что 24 февраля 2022 года, когда произошло вторжение, масштабное вторжение русских войск с территории Беларуси, это все проходило в рамках учений союзного государства, которое называлось «Союзная решимость».
Перешло одно учение в другое.
Извините за мой эмоциональный вопрос. Как можно после этого не рассматривать союзное государство в качестве угрозы безопасности Европы? Это надо быть абсолютно слепыми, глухими и тупыми. Точка.
У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнароднай камунікацыі Роза Турарбекава. Яна паразважала пра чарговую гадавіну вайны Расіі супраць Украіны і ролю Беларусі ў гэтай гісторыі.
Далей у праграме Еўразум.
Эквілібрыст Лукашэнка. Ці баіцца ён Пуціна?
Вот за не просто за стеклянные бусы, а за звон стеклянных бус готовы продать очень многое. А уж, так сказать, газ бесплатно поставлять. Вот за слова любви. Сколько угодно. Москва любит ушами.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош. На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Брытанскі гурт Coldplay афіцыйна анансаваў новы студыйны альбом і маштабны сусветны тур у 2026 годзе. Музыкі паабяцалі новую эру гучання і вялікае шоу з сучаснымі тэхналогіямі і візуальнымі эфектамі. Фанаты ўжо называюць гэта адной з галоўных музычных падзей года. Чакаецца, што гастролі ахопяць Еўропу, Паўночную Амерыку і Азію, а квіткі паступяць у продаж у бліжэйшы час. Сацыяльныя сеткі ўжо выбухнулі рэакцыямі. Прыхільнікі з нецярпеннем чакаюць як новых песень, так і жывога выканання галоўных хітоў гурта. Сингл «Opelite» от Taylor Swift снова узначали у британский чарт. За опошний тыдень продажи трека выросли амаль на 300%. У тым лику дякуючи новому клипу и серии ремиксов, якія імгненно разышліся у соцсетках. Таким чином альбом «The Life of Showgirl» отримал уже другий топ-сингл, а так само спявашка у черговый раз подтвердила статус головной поп-зорки сучасности. Фанаты называют «Opelite» одним з самых моцных хітоў сезона, і, здаецца, яго поспех толькі набірае абароты. Галівудская зорка Марго Робі нечакана прызналася. Яе самая вялікая няўпэўненасць зусім не пра знешнасць. Актрыса доўгія гады баялася, што яе могуць лічыць дурной бландзінкай, бо яна так і не атрымала вышэйшай адукацыі. Пасля ролі ў аўстралійскім серыяле «Суседзі» яна адмовілася ад універсітэта, і сумневы ў сябе толькі ўзмацніліся. Нават пасля гучнага поспеху ў фільме «Волк з Уолл-стрыт» страх не знік. Каб праверыць сябе, Робі папрасіла ў сястры заданне з універсітэта і атрымала адзнаку А. Тады я зразумела, калі трэба, я магу, прызналася актрыса. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Служба знешней разведки России заявила, что некие заходние демократизаторы нацеливаются на Беларусь. Чего им треба?
Паводле расійскай разведкі гэтыя сілы хочуць аслабіць сувязь Мінска і Масквы, а ў самой Беларусі здзейсніць каляровую рэвалюцыю.
Падобныя расійскія заявы гучаць на фоне адмовы Александра Лукашэнкі ехаць у Вашынгтон на Раду міра і ягоных запэўненняў у тым, што няма такой сілы, якая зможа адарваць Беларусь ад Расіі.
Што адбываецца ў адносінах Мінска і Масквы ў гэтым месяцы? Каму скіраванае папярэджанне ці пагроза расійскай разведкі? Запыталіся ў паліталагіні Кацярыны Шульман.
Надо сказаць, што служба внешняй разведкі, несмотря на, казалось бы, па определенню непублічную природу своей деятельности, тоже хочет свою дозу общественного внимания. Поэтому у них, например, есть журнал «Разведчик», который выходит регулярно, и там не только глава службы Нарышкин интервью дает, но и какие-то другие дружественные российские государственные деятели, и там публикуются иногда тоже такие загадочные материалы, имеющие целью донести до окружающей реальности позицию руководства СВР. Также они используют в качестве платформы свой собственный сайт, и там в разделе «Публикации» вы можете увидеть заявление. Заявление пресс-службы СВР. В основном они про памятные даты, установку памятника какому-нибудь герою-разведчику и прочую широкую масленицу, но бывает у них и заявление. Заявление довольно загадочное, потому что не вполне понятно, кому они обращены и с какой целью. Ну, например, некоторое время назад было довольно пространное заявление, в котором рассказывалось о том, что Константинопольский патриарх – это на самом деле антихрист в рясе. Кто должен быть, так сказать, целевой аудиторией этого сообщения и что эта целевая аудитория должна получить сообщение предпринять, непонятно. То есть там не говорится в конце, например, типа, служба внешней разведки положит конец царству антихриста. Или там предпримет меры для восстановления истинной веры. Или что-нибудь еще в этом роде. Это просто такие вот, так сказать, размышления вслух, которые, видимо, должны дать понять людям, что СВР не дремлет и наблюдает в том числе и за тем, что никак не относится к сфере ее компетенции. А в частности, борьба антихриста с силами добра. Так вот, вот это вот заявление про Беларусь, оно тоже, в общем, по тону похоже на озабоченность Константинопольским патриархом. То, что там говорится, что на Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках союзного государства и затруднить России достижение цели специальной военной операции. Так-то Россия достигает цели специальной военной операции просто с удивительной скоростью. Дальше говорится о том, что это все сценарий цветной революции, что в белорусском обществе ищут новых либеральных пассионариев, окопавшиеся в Польше беглые деятели во главе с Тихановской типа проявили себя никак. Поэтому западники, это характерное слово, кстати. Патрушев говорил англосаксы, вот он любил этот термин, но он уже не очень сильно при делах. А параллельно с англосаксами существуют еще западники. Итак, западники планируют провести инвентаризацию оппозиционных кадров на предмет, значит, вот их использования на выборах 30-го года. То есть, ну, сейчас 26-й год только начался, то есть еще перспектива-то такая достаточно отдаленная. Далее там говорится, что опыт 20-го года, когда белорусское общество не поддалось на провокации, сплотилось вокруг своего лидера и тем самым удержалось от сценария цветной революции, дал прививку белорусам, и поэтому вторая попытка в 30-м году, значит, после 20-го года, они ни к чему не приведет. Вот, собственно, и вся, скажем так, результат. Часть. Что обращает внимание на себя в этом заявлении, кроме его, я бы сказала, странной бессмысленности, какой-то такой ненаправленности никуда? Обращает внимание вот что. Все последнее время, когда российским официальным лицам хочется обличить каких-то западников, они называют их совершенно внятно европейцами. То есть враг – это Европа, потому что, начиная с января 2025 года, по понятным причинам Америка врагом называться не может. Более того, в конце 2024 года выступая на ежегодной коллегии ФСБ, президент сказал, что вот типа у нас с президентом Трампом буквально одни и те же цели, а некоторые плохие люди хотят помешать нам этих целей достигнуть, и вы должны следить за тем, чтобы они так не делали. То есть буквально сотрудников ФСБ призывали бороться с врагами Соединенных Штатов. В этом заявлении европейцы не названы напрямую. Ни вообще европейцы, ни какие-то другие. И англосаксы тоже не упомянуты. Есть какие-то западки. Ну вот какие-то там на Западе живут, наверное, в Сан-Франциско. А почему так происходит? По понятным причинам. Значит, та озабоченность, которая высказывается, не имеет никакого отношения ни к выборам 30-го года, ни к воображаемым цветным революциям, ни вообще ни к чему, что там написано. А заботит службы внешней разведки и вообще, скажем так, вот это вот ястребиное крыло в российской власти, а других крыльев уже у нее особо не осталось, поэтому летает она так себе, на честном слове, и на одном крыле. Так вот, беспокоит их, разумеется, политика США в отношении Беларуси. Очевидно, что спецпредставитель американской администрации в Минске ведет активную и успешную работу по ведению, давайте назовем вещи своими именами, сепаратных переговоров и достижению сепаратных соглашений белорусским руководством через голову Москвы и вообще не замечая никакую Москву. Через голову Москвы тут сказать нельзя, потому что голова Москвы не стоит между Соединенными Штатами и Белоруссией, если мы посмотрим на карту, скорее уж, а наоборот. В общем, с Минском заключаются свои собственные договоренности. Договоренности, в отличие от вот этих вот бесконечных разговоров про белого бычка, которые происходят в треугольнике Украина-США-Россия, белорусский трек демонстрирует результаты. С Беларуси снимается часть санкций, или, по крайней мере, даются такие обещания, но обещания конкретные. Вот, например, Белавия. Другое дело, что Беларусь, как и Россию, волнуют европейские санкции в большей степени, чем американские, потому что продавать свои товары, покупать что-то хочется у Европы. Тем не менее, американские санкции важны, потому что американцы держат инфраструктуру инфорсмента санкций. Поэтому, если они, так сказать, не против того, чтобы торговать с какой-то страной, то все остальные довольно быстро к этому приспособятся. Возвращаясь к белорусскому треку и его результативности, отпускаются политзаключенные. Не просто происходит обмен иностранцев на иностранцев, хотя это было, а сначала небольшой партии, потом или крупные партии, выходят политзаключенные, в том числе, так сказать, высокопрофильные, известные люди, такие как Сергей Тихановский или Мария Колесникова. И это только то, о чем мы знаем. Также, о чем мы не знаем, но, скажем так, о чем публично не заявляется, но похоже, что так оно и есть, сепаратно передается белорусскому руководству Оземпик или какой-то его производ, препарат, о чем отдельно говорил белорусский руководитель с американским представителем. В общем, там своя жизнь. И не просто какая-то жизнь, не просто там обмен мнений, а вот прямо уже торговля. Это не может не беспокоить Москву по понятным причинам. Если, так сказать, на линии отношений Соединенных Штатов с Россией, возможно, имеет место довольно безумная идея сыграть в обратного Никсона и оторвать Российскую Федерацию от Китая, предложив ей сотрудничество с Америкой, что, как говорят нам наши более погруженные во внешнеполитический дискурс коллеги, мало реализуем, то предложить что-то Лукашенко, что сделает его менее тотально зависимым от Москвы, абсолютно реально. Вот в этом никаких фантазий нету. Это вполне осуществимо. Это более чем реализуемо.
Ці можна меркаваць, што апошнія заявы расійскага боку папярэджанне Лукашэнку на 2030 год, маўляў, яму няма на што разлічваць на выбарах.
Просягвае Кацярына Шульман.
Российская Федерация – большая мастерица обвинять других в том, что она собирается делать сама. Это, в общем, известный прием, называется он на «Вори шапка горит». А откуда готовилось нападение, наши мастера показывать, имея в виду, конечно, нападение их собственное. Можно рассматривать это заявление как некую проекцию. Проекцию, исходящую из того, что Российская Федерация сама имеет намерение, ну, например, компенсировать свой неуспех в достижении цели специальной военной операции каким-нибудь более прикладным аншлюзом Беларуси. Но тут есть некая сложность. Конечно, сказать Александру Григорьевичу, что ты ходи-ходи да оглядывайся и не очень думай, что твои американцы тебя защитят, полезно с точки зрения Москвы. Полезно, понятно, рационально и, наверное, всяких на их месте так бы поступал, только на их месте не надо никому оказываться. Но, опять же, спасибо специальной военной операции, силёнок у России на действия на альтернативных фронтах, в общем, не то чтобы много. Может быть, наши предполагают, что если присоединять Беларусь, то там не будет встречено никакого сопротивления. Но я очень надеюсь, что наши центры принятия решений все-таки немножко обожглись на своем украинском опыте и уже нигде не будут ожидать, что есть хоть какое-то место на земле, где будут встречаться с цветами. С цветами их встречать не будут нигде, скоро их в Москве перестанут так встречать тоже. Поэтому угрожать можно, а вот что-то такое реализовывать нет. Другое дело, что в этом отношении ситуация в Беларуси несколько напоминает ситуацию в Чечне. Чем напоминает? Сейчас объясню. Если с Лукашенко что-то случится, вот прямо завтра у Москвы будет силы и ресурсы для того, чтобы эту территорию просто заглотить. Потом подавятся, но в моменте это можно будет сделать. Если он проживет подольше и досидит до того момента, когда Москва окончательно проест все то, чем она питается, а именно Российскую Федерацию, и ослабеет, то уже, скажем так, к добру или к худу, вот тот белорусский суверенитет, который заключен в Лукашенко, сохранится. То же самое в Чечне, да, если прямо сейчас помирать, то Москва может посадить любого, так сказать, преемника Кадырова и удержать его власти, и удержать Чечню от межклановой резни. А еще через год, а вот уже неизвестно, а еще через два, а уже сомнительно, а еще через три, еще больше сомнительно. То есть, понимаете, да? Речь идет о некой такой гонке на перегонки со смертью. Кто первый умрет, тот проиграл. Кто последний умрет, тот и вы. Вот и с Беларусью примерно такая же ситуация. Александр Григорьевич осуществляет, конечно, поразительную политическую эквилибристику, если отвлечься от всех моральных соображений и смотреть на это исключительно с точки зрения политического процесса. То, что он делает, изумительно. То есть есть три сущности, достаточно могущественные, которые хотели бы от него избавиться. Это коллективный Запад, это Москва и это его собственный народ. И между этими тремя он ухитряется, как некий кусок мыла, выскакивать и, скажем так, самосохраняться. Это нетривиально. Это гораздо менее тривиально, чем то, чем занимается российское руководство, которое сидит посреди большой территории, на больших углеводородных ресурсах. И, в общем, им для того, чтобы подвергнуть свое положение опасности, надо самим укусить себя за голову. Что они делают? У них тоже своя эквилибристика, тоже крайне оригинальная. Но, скажем так, властвовать в Москве гораздо проще, чем усидеть в Минске в том положении, в которое он себя загнал, вот начиная с 20-го. Это, конечно, по-своему достойно изумления.
А Лукашенко, ён сам адчувае ціск з боку Росіі? Вось што думае Кацярына Шульман.
Ну, очевидно, не получилось продать Москве идею, я за вас в Вашингтон съезжу. Вас туда пока вроде как не зовут, а вот я съезжу и там ваши интересы проведу. Видимо, Москва не купила эту замечательную мысль. Ну, с своей точки зрения, в общем, правильно сделала, потому что ехать он собрался за себя, а не за какую-то Москву. Боязнь сепаратных переговоров, боязнь сепаратных соглашений, видимо, так сказать, превысила все остальные соображения. Ну, понятно. Опять же, мотивы всех игроков понятны, все живут свою лучшую жизнь, в том смысле, что являются максимально возможной версией себя. Даже и, вот опять же, если представить себе такую военно-тактическую игру, как та, которая тут проводилась недавно в Германии, где Александр Тамерлан Габуев в роли Путина обыграл все НАТО, что неудивительно, то если бы мы играли за, опять же, за Москву, за Минск в их нынешней форме, то более-менее понятно, почему они действуют именно так, и не сразу даже можно придумать, как бы можно действовать по-другому. Александр Григорьевич большой мастер расплачиваться с Кремлем символическим, уступками, словами. По счастью, российская власть, в сердце которой глубочайший комплекс неполноценности, очень падка на сладкие слова. Она это называет уважение. Вот за не просто за стеклянные бусы, а за звон стеклянных бус готовы продать очень многое, а уж, так сказать, газ бесплатно поставлять. Вот за слова любви, сколько угодно. Москва любит ушами. Это есть такое дело. Александр Григорьевич это знает, он играет в эту игру 25 лет, поэтому я думаю, что он тут должен не скупиться на, так сказать, нежности и прочий секстинг, политический секстинг. Но, видите, из его груди страдавшейся вырываются жалобы на то, что давят из Востока, из Запада, и еще мог бы он прибавить и изнутри тоже. Он же примерно догадывается, что любви к нему с 20-го года не прибавит. То есть я не знаю, какая там у вас социология, существует ли какая-то, и что-нибудь там ему приносят, но у меня ощущение, что трудно не догадаться, что несмотря на масштабную миграцию и подавление всякой оппозиционной активности внутри страны, опять же, таким манером любви народной не снищешь. Поэтому, да, положение его нелегкое. Но еще раз повторю, он в таком положении как минимум с 20-го года как-то пока выкручивается. Я, как вы могли бы заметить, большое мнение о его политических талантах, я поставила бы на него. Мне кажется, он и нашего переживет, еще в Гаге будет свидетельствовать, говорить, да я тут типа вот стоял как кремень, не пускал белорусов на войну. Скажет он, да, я был вашим тюремщиком, но не вашим палачом. Я держал вас заперти, но я не гнал вас на убой. Скажет он весьма возможно, и своя правда в этом будет.
Вы слухали российскую политологиню Кацярыну Шульман. Яна патлумачыла, навошта российская разведка шле пасланне Лукашэнку и што яны азначаюць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.